Я приветствую всех, кого еще не приветствовал, миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вот и прошел старый год, наступил Новый год. Как мы его проживем? Я бы хотел всем нам пожелать прожить его в еще более тесном общении с Иисусом Христом. Сегодня мы обратимся с вами к одной истории, которая вам всем хорошо известна. Но постараемся взглянуть на нее, может быть, со стороны, которая, я думаю, не часто с этой стороны на эту историю глядят. Эта история записана в нескольких местах Ветхого Завета. В 4 книге Царств, 20 главе. В книге Исаии 38 и 39 главах. Во второй отчасти она упоминается во второй книге Паралипоменон, в 32 главе, там несколько стихов с 24 по 26, и 31 стих также говорит об этой истории. Мы будем рассматривать ее как бы за основу, за базу, возьмем 4 книгу Царств, 20 главу, поэтому если вы, я надеюсь, принесли с собой Библии, то тогда, пожалуйста, откройте их именно там. 4 книга Царств, 20 глава. А к другим отрывкам мы тоже будем обращаться по мере необходимости. Я думаю, что вы убедитесь, что даже хорошо известная уже и прочитанная, и знаемая библейская история может открыться с совершенно новой стороны. Но обо всем по порядку. Итак, 4 книга Царств, 20 глава. Она не очень большая, давайте мы ее с вами прочитаем. 4 книга Царств, 20 глава. В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно, с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою и увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень. И прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида от раба моего». И сказал Исаия: «Возьми пласт смокв». И взяли и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекии Исаии: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что я пойду на третий день в дом Господень?» И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» Ну, на самом деле речь идет о солнечных часах, вы знаете, да? То есть шест, палка. И когда солнце движется по небосводу, то тень от этой палки тоже поворачивается. И вот таким вот образом в древности люди определяли время. Вот, собственно говоря, здесь Езекия как раз о таких часах и говорит. То есть куда? Пройти вперед или обратиться назад этой тени? И сказал Езекия: «Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней? Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И возвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым, на 10 ступеней. В то время послал Бирадах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не осталось ни одной вещи, которую не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, царю Езекии, и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» И сказал Езекия: «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что они видели в доме твоем?» И сказал Езекия: «Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекии Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек». И продолжал: «Да будет мир и благосостояние в дни мои». Я думаю, вам эта история известна, да? И, наверное, не раз вы о ней слышали, читали, может быть, размышляли даже над ней. Вот поэтому я сразу начну с вопроса. Как по-вашему, какие уроки преподносит эта история нам? То есть какие уроки для нас в ней содержатся? Так. Ага. То есть не надо было ему просить себя исцеления. Нет, ну и про Езекию там тоже ясно говорится. Ну, конечно, здесь он неразумно очень поступил. Угу. Да, сыном Езекии был Манасия, про которого потом говорится, что именно из-за грехов Манасии Бог не хотел как бы отвратить то наказание, которое... Вавилонский плен, короче говоря. Вот интересно, что самый первый вариант урока, я имею в виду самый первый вариант наставления для нас, прозвучал именно тот, что Езекии лучше было бы не просить, да, у Бога исцеления, а смириться с Его волей. Чаще всего именно этот вариант и упоминают самым первым. То есть, если бы Езекия покорно принял весть о смерти, то не было бы, да, этих последующих 15 лет, и не было бы этой последующей беды с Вавилоном, и, возможно, не было бы и самого Вавилонского пленения, как некоторые говорят. Хотя здесь можно, конечно, спорить, потому что совершенно верно, что ведь дело-то не в Езекии только было, да? Вавилонское пленение произошло не потому, что Езекия показал вавилонским послам там все свое богатство. То есть это была лишь капля в общем море. И если бы этой капли не было, это не значит, что не было бы самой беды. Но однако же, вот говорят, это тоже все-таки, вот он еще свою капельку сюда добавил. Лучше бы ему было не добавлять, лучше бы он погиб. Ну, умер бы от этой болезни и не просил бы себе исцеления. Но это уже другое. А, это вот, вот, кстати, очень важная мысль. Да. Вы уже немножко в другом направлении смотрите, да? Ведь эти 15 лет, которые он получил, они ведь были не зря ему даны, да? Эти 15 лет, которые Бог ему добавил, вот мы говорим, лучше бы он их не просил, да? Но ведь дело-то не в том, что он их выпросил. Дело ведь не в том, что он просил Господа об исцелении. Да, а дело в том, на что он их потратил. Они могли бы превратиться, наоборот, в большое благословение, а не в беду. Ну, что касается вот этого первого варианта, насчет того, нужно было Езекию просить об исцелении, не нужно. Да, действительно, Бог хорошо знает, что ждет нас в будущем. Он лучше, можно так сказать, такой, простите за тавтологию, лучше нас знает, что для нас лучше, да? И надо с верой относиться к его действиям в нашей жизни, хотя порой его действия нам кажутся действительно, ну, непонятными или неприятными, или даже неприемлемыми порой. Но мы знаем, что Бог желает нам всегда добра. Мы сегодня с вами на уроке субботней школы говорили об отношении Бога к нам. Он говорит: касающийся вас касается зеницы ока моего. Разве такой Бог может какого-то зла желать своим детям? И если вдруг он допускает что-то в нашей жизни, он допускает это с определенной целью. И цель эта, она всегда в конечном итоге является благом для нас. Но только благо, как его воспринимает Бог, порой отличается от блага, как его воспринимаем мы. Потому что Бог воспринимает благо каким образом? Когда он говорит: я хочу благословить этого человека. Что для Бога является величайшим благословением? Совершенно верно. Он рассматривает благо, наше благо, в свете вечности. Для него важно, прежде всего, чтобы этот человек был спасен для вечности. А для этого человека, может быть, важно, чтобы ему зарплату дали побольше в этом месяце. Правильно? А Бог знает, что эта зарплата, если он получит ее в этом месяце побольше, он ее потратит на угождение своим прихотям. И эта зарплата его не приблизит к вечности, а отдалит его от вечности. И поэтому Бог допускает, чтобы ему меньше зарплату дали. А человек говорит: ой, я так надеялся, я так просил, да, Бог мне не ответил. Бог, наверное, все-таки не хочет блага мне. Ну, он забывает о том, что по-разному порой мы рассматриваем благо. Бог рассматривает, и мы рассматриваем порой очень по-разному. Для Бога прежде всего важно, чтобы человек был спасен, чтобы человек получил вечную жизнь. И он делает все для этого. А нам порой вот кажется, что он лишает нас благословений. На самом деле он их не лишает, он их дает. Мы порой себя лишаем благословений. И Бог как раз делает все, чтобы этого не произошло. Поэтому да, нам надо с верой относиться к его действиям в нашей жизни, даже тогда, когда они нам кажутся непонятными или нам они не нравятся. Мы, как люди верующие, должны тоже учиться рассматривать свое благо прежде всего с точки зрения вечности, так как его рассматривает Бог. Это все так, но относится ли это к истории Езекии? То есть действительно, вот Бог хотел дать ему благо, чтобы он умер тогда, а он выпросил у Бога еще там 15 лет жизни, и это ему не во благо пошло. Вот очень часто я слышал проповеди, которые именно с этой точки зрения рассматривают эту историю. Но вы знаете, есть две вещи в этой главе, которые показывают мне, что это не так. И более того, я не берусь, конечно, судить за все произведения Духа Пророчества, но все отрывки, которые я прочитал из Духа Пророчества, относящиеся к этой истории, ни в одном из них Елена Вайт не высказывает вот этой мысли, что лучше бы Езекии было не просить, лучше бы Езекии было не говорить, лучше бы он тогда умер бы. Нигде, вот во всех отрывках, какие я прочитал, откройте, например, книгу «Пророки и цари», там целая глава есть «Послы из Вавилона», вот прочитайте ее, и найдите хоть одно предложение, которое бы об этом говорило во всей этой главе. Так вот, что мне лично говорит о том, что вот в данном случае это неприменимо. В данном случае Езекия был прав, и он по воле Божьей просил себе исцеления, а вовсе не против воли Божьей. Первое. Это знамение, которое предложил ему Бог. Вы знаете, в чем это знамение заключалось? Да, в том, оно заключалось в том, чтобы тень пошла обратно от солнечных часов, в обратном направлении, да? Вы знаете, почему тень идет вперед? А? Да, совершенно верно, земля кружится, земля вращается, и из-за этого тень поворачивается, да? А вы знаете, что такое вращение Земли? Что вообще из себя это представляет? Удивительная вещь. Вы, может быть, вы слышали, с какой скоростью, к примеру, крутится Земля? Значит, во-первых, масса Земли. Ну, кто немножко знаком, еще помнит школьный курс физики и систему исчисления. Масса 6 на 10 в 24 степени тонн. ну, грубо, проще, чтобы сказать, это 6,24 нуля за ним, тонн. Вот это вот масса Земли. И если говорить про численно, то это можно в американской системе счисления, это называется 6 секстиллионов тонн. Внушительная масса, да? И вот представьте себе, что эта масса гигантская вращается с такой скоростью, линейная скорость вращения Земли на экваторе больше скорости звука. Она составляет почти 1700 километров в час. Почти 1700 километров в час на экваторе. Понятно, что как мы, когда мы удаляемся от экватора к полюсам, скорость линейная, она становится меньше. Ну, например, на нашей широте, вот мы с вами сейчас крутимся вместе с Землей, со скоростью около 1000 километров в час. А? Ну, на самом деле мы этого не замечаем, потому что и атмосфера вся, она тоже крутится вместе с Землей. Но, в принципе, вот это вращение Земли, оно оказывает очень серьезное воздействие на атмосферные процессы. И метеорологи, когда делают свои прогнозы, они обязательно это учитывают. Но трудно такой фактор не учесть, когда с гигантской скоростью вращается такая масса. И вот представьте себе, что это такое, вот эту гигантскую массу остановить, раскрутить в обратном направлении, потом опять остановить и опять закрутить. Представьте себе вообще. Ну, здесь сразу возникает возражение. А может быть, это была просто видимость? Ну, то есть Бог создал какую-то оптическую иллюзию в том месте, что вот эта тень пошла назад. Может такое быть? Может. Не, ну, не обман. Почему? Бог ведь не говорит, я тебе землю остановлю. Он говорит, я тебе тень отправлю назад. Ну, может, он это проще сделал. Вы знаете, есть один стих в Библии, который вот как раз из тех стихов, которые я прочитал в самом начале, который убеждает меня, что это не так. Во втором послании Паралипоменон, в 32 главе, там интересная вещь написана. Второе послание Паралипоменон, 32 глава и 31 стих. «Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшим на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его, открыть все, что у него на сердце». То есть, это говорит о том, что тень-то назад возвратилась где? И в Вавилоне тоже. То есть, послы вавилонского царя, они пришли именно потому, что увидели, вы знаете, вавилоняне и вообще древний Вавилон, это столица астрономии того мира. Волхвы, они очень большое внимание, халдеи, извиняюсь, очень большое внимание уделяли именно наблюдению за небесными телами. И поэтому такое событие, как вот возвращение тени, если оно действительно было глобальным, оно не могло остаться незамеченным. Вот мы находим этому подтверждение. То есть не только в Иерусалиме, где находился Езекия, но и в Вавилоне почти за 1000 километров от Иерусалима это явление тоже наблюдалось. То есть получается, это действительно было явлением всемирным, а не каким-то оптическим обманом зрения. То есть вы представляете, чтобы просто дать знамение Езекии, причем даже не какое-то великое дело сделать, а просто дать знамение Езекии в том, что он выздоровеет. Бог останавливает землю, разворачивает туда-сюда ее, крутит вот такую вот гигантскую массу. Как по-вашему, похоже на то, что Бог это делает, скрипя сердцем? Знаете, так вот, я вот хотел благо Езекии, чтобы он вот сейчас именно умер, и чтобы его не постигли потом эти проблемы, но он меня просил, придется мне все-таки пойти у него на поводу и дать ему еще 15 лет жизни. Похоже на то, на такое настроение? Ну, совсем не похоже. Это первое, что убеждает меня в том, что здесь не было противоречия с Божьей волей. В том, что Езекия получил эти 15 лет жизни. И есть второе обстоятельство, о котором я уже сказал. Бог нигде в Священном Писании, во всех вот этих отрывках, которые мы прочитали, не упрекает Езекию за то, что он просил у него исцеления. Нигде Бог не ставит в вину Езекии, что зачем ты меня просил об исцелении, почему ты не покорился моей воле. В вину Езекии ставит совсем другое. Что? Давайте мы откроем ту же 32 главу книги Паралипоменон. Если вы еще ее не закрыли, то вам легче. «В те дни заболел Езекия смертельно», 24 стих. «И помолился Господу, и он, Бог, услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». За что на него гнев Божий был? За то, что он просил у Бога исцеления? За то, что возгордилось сердце его, и он не воздал Богу за оказанное ему благодеяние. То есть в вину ему ставится неблагодарность и гордость. Но тогда вопрос, а разве Езекия не поблагодарил Бога за то, что тот сделал, за его исцеление? Что вот Бог его исцелил, а он так сказал, ну и хорошо, замечательно, буду еще 15 лет жить. Если мы откроем книгу пророка Исаии, я сейчас не буду читать, но это вот как раз 38 глава книги пророка Исаии, вы потом можете прочитать, с 9 по 20 стих 38 главы. Это благодарственная молитва Езекии. После того, как Бог его исцелил, там целая молитва благодарности Богу за его исцеление. Мы к нему еще вернемся обязательно. То есть на самом деле у Езекии была благодарность. Езекия поблагодарил Бога за то исцеление, которое, за спасение собственной его жизни, за то, что Бог спас его от этой болезни. Так почему же тогда неблагодарность? В чем тогда проблема? А как это может выражаться вот, практически? Вы знаете, я на самом деле примерно так же, может, немножко другими словами скажу эту мысль. Дело в том, что когда Бог его исцелил, Езекия благодарил Бога. Когда пришли послы вавилонские, послам вавилонским нужно было время, верно? Во-первых, дойти от Вавилона до Иерусалима в то время занимало немалое время, потому что напрямую там не пройдешь. Если вы знаете карту Ближнего Востока и Среднего Востока, то там им приходилось идти вокруг Аравийской пустыни, потому что через нее один раз Навуходоносор с войском прошел, но это ему дорого стоило. Очень трудно было идти, там ни источников воды, ничего нет. То есть это не близкий путь, да? Во-вторых, даже для того, чтобы выйти и пойти этим послам в Иерусалим, им надо было сначала выяснить, а почему тень возвратилась назад, что произошло, с кем это связано. То есть прошло какое-то время, и, видимо, время довольно продолжительное. И спрашивается, что стало с благодарностью Езекии за это время? Проблема не в том, что он не поблагодарил Бога. Проблема в том, что его благодарность оказалась недостаточно продолжительный. Ко времени прихода вавилонских послов мы видим уже он про благодарность забывает. Интересно, что в той молитве, о которой я сказал, молитве благодарности, у него такие слова здесь есть. «Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою». Отец возвестит детям истину твою. А мы уже сегодня упоминали, кто был сыном Езекии, да? Самый нечестивый царь в истории Иудеи. Значит, какая-то все-таки проблема тут была определенная. Хорошо, как нам избежать подобной ошибки? Мы тоже порой благодарим Бога, но насколько долговечной бывает наша благодарность? Господь ответил на наши молитвы, мы говорим «Слава Богу!» и насколько долго это продолжается? Прошел час, два, три, день, может быть, и мы уже забыли о тех благословениях, которые Бог нам дал. Вы знаете, вот в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, есть такие удивительные слова, да? «Непрестанно молитесь за все благодарите. Вы никогда не задумывались, почему они рядом идут? Непрестанно молитесь и за все благодарите. Почему Павел ставит эти две фразы рядом? Вот в Библии ничего просто так не делается. Я убеждаюсь раз за разом в этом. Благодарность — ответ на молитву, да. Но есть, да? Без всякого сомнения. А как еще мы можем его благодарить, да? По крайней мере, словами, когда мы благодарим, это и есть молитва. Но здесь, если мы вдумаемся в эти слова, непрестанно молитесь, что это значит? Это значит, что мы должны молиться с утра до вечера? А что это значит, непрестанно молитесь? Да. Ага. Это вот как раз та часть страха Божия, о котором мы сегодня рассуждали на субботней школе. Помните, когда мы говорили о страхе Божьем, это его частью, неотделимой частью, является постоянное осознание чего? Божьего присутствия в нашей жизни. То есть, когда мы понимаем, когда мы помним, не забываем о том, что Бог всегда рядом с нами, что Бог окружает нас своими благословениями, что Он считает волосы даже на нашей голове, что Он всегда рядом с нами. Понимаете, если вот это ощущение у нас есть, если это даже не ощущение, это факт, но если мы это принимаем верой, если мы помним об этом, то тогда и благодарить мы тоже будем непрестанно. И за все, как пишет апостол Павел, потому что все, что с нами происходит, в конечном итоге служит нашему благу. Только в каком направлении? Да, в плане вечности, как мы уже об этом говорили. То есть вот это вот урок о непрестанной благодарности, это очень важный урок, который мы можем извлечь из этой истории. Чтобы нам не повторить той же ошибки, которую сделал царь Езекия. Поблагодарить и забыть. Все это, безусловно, важно и поучительно, то, о чем мы до сих пор говорили. Но это ли является сердцем вот данной библейской истории? На мой взгляд, нет. А что является сердцем, что является главной мыслью, главной нитью этой истории? Вообще удивительно на самом деле, как иногда Бог открывает историю, которую хорошо знаешь. Есть у вас мысль на этот пункт? Да, должен. А давайте мы посмотрим внимательно на развитие событий. Я просто их кратко вам скажу, а вы подумайте, что вам это ничего не напоминает, вот это развитие событий. Первое, смертельная болезнь Езекии. Второе, его вопль к Богу. Третье, чудесное исцеление от болезни, сопровождаемое удивительным знамением. Четвертое, благодарность Езекии Богу, к сожалению, как мы сказали, недостаточно долговечная. Пятое. Приход послов из Вавилона, вызванный этим событием. Вам это ничего не напоминает? Рождество Христово в чем? В послах из Вавилона? А если все вместе? Да и аминь. Конечно, я вам нарисую сейчас другую цепочку событий. И вы сразу увидите, что это напоминает. Я повторю первую, и потом сразу скажу вторую. А вы мне скажете, похоже или нет. Итак, смертельная болезнь Езекии, его вопль к Богу, чудесное исцеление от болезни, благодарность Богу, приход послов из Вавилона, который вызван как раз вот этими всеми событиями. И вот вам вторая цепочка. Смертельная болезнь греха. Обращение к Богу и покаяние. Спасение в Иисусе Христе. Самое великое чудо из всех чудес. Исцеление от греха и измененная жизнь. И третий, последний момент тут. Свидетельство о Боги. Если жизнь наша изменена, мы начинаем. Вот теперь скажите, похожи эти цепочки друг на друга или нет? Похожи? Ну, это, в общем-то, я ничего такого сверхумного-то не сказал. Это то, что нам всем хорошо известно. Все мы были? Грешниками. благодаря болезнь, вот это грех, она к чему ведет? Вот Езекии было сказано, ты не выздоровеешь от этой болезни, умрешь, твоя болезнь смертельна. Мы больны грехом, это как? От нее выздороветь можно просто так? Она тоже ведет к смерти, да? Езекия взывает к Богу, потому что он почувствовал, что он умирает. Человек, когда осознает, что он грешник, и что это его ведет к смерти, что он делает? Он взывает к Богу, просит об исцелении. Езекии Бог дает исцеление, причем сопровождающееся вот этим вот, вот это вот знамение, мы не раз к нему еще обратимся, оно вообще очень важную роль во всей этой истории играет. И причем не просто там, чтобы наш ум вообразить там цифрами с 24 нулями, нет. Но то, что исцеление сопровождалось вот этим чудом, это очень важно, потому что Христос производит чудо, которое гораздо выше, больше, чем то, чем все эти вот манипуляции с землей, какими бы они нам удивительными ни казались. То есть Христос отвечает на эту молитву, он дарует благодаря своей жертве спасение нам, да? Когда мы принимаем это спасение, что мы делаем? Благодарим Бога. Вот тут как раз вопрос, да? Для нас важен этот урок языки, насколько наша благодарность долгая. Вот. И, наконец, если жизнь изменяется наша, да, благодаря Божьему присутствию, то к чему это должно приводить нас? К тому, что мы должны свидетельствовать. К тому, что люди видят нашу измененную жизнь. К тому, что они спрашивают нас, а что произошло, почему вдруг твоя жизнь так изменилась? Да? Они приходят к нам, как те послы из Вавилона, которые пришли расспросить. Вот. Ну, а вот дальше я тут поставил многоточие. Потому что происходит дальше, это вот уже вопрос к нам. То есть, на самом деле, эта история, вся история, она является ни много ни мало как указанием, как аллюзией, как говорят богословы, на спасение, совершенное Иисусом Христом. Вот почему в этой истории появляется вот это удивительное, фантастическое чудо. Бог ради того, чтобы дать знамение исцеления одному человеку, несколько раз останавливает, раскручивает всю планету Земля. А Господь наш Иисус Христос ради спасения даже одного человека, тоже только одного человека, воплотился, страдал и умер на кресте Голгофском. И воскрес, и даровал это спасение. Неоднократно дух пророчества, я думаю, что и весь дух Библии сам говорит о том, что даже если бы один человек благодаря жертве Иисуса Христа был бы спасен, а все остальные бы не приняли эту жертву, Христос все равно бы пришел на эту землю и умер. Потому что для него бесконечно дорог каждый из нас. Вот и здесь тоже, ради того, чтобы просто дать знамение одному человеку, Бог совершает чудо. Христос для того, чтобы дать жизнь даже одному человеку, а на самом деле всему человечеству, он совершает, скажите, какое чудо больше? Земля, крутящаяся туда-сюда, или спасение одного человека? Вы знаете, на самом деле, нас эти чудеса так поражают. Я имею в виду, землю там он крутит. Но на самом деле для Бога в этом нет ничего невозможного. Все это нам кажется удивительным, но Бог это может сделать легко, вот так. А вот обратить человека в истину, вот так вот не получается. Даже у Бога. То есть на самом деле это чудо из чудес. По сравнению с этим чудом обращения человека к Богу, никакая земля там, хоть бы она тысячу раз туда-сюда крутилась, ни в какое сравнение не идет. Да. Угу. Совершенно верно. Вот люди удивляются, а почему вот Бог, как Бог мог всю вселенную там, или всю землю, и все, что на ней, сотворить за 7 дней, да? А как-то один из проповедников говорит, я тоже удивляюсь, зачем ему целых 7 дней на это потребовалось? Вот, даже для него можно вот так вот это сделать. Нематериальный мир ему, вот Ольга совершенно правильно сказала, полностью подчинен. Он может с ним сделать все, что угодно. Почему вокруг нас не совершаются чудеса кругом тогда? Я думаю, вы мне ответите. Совершенно верно. Бог установил определенный порядок, да, ведь это же Он его установил. Он дал определенные законы. Зачем ему каждый раз влезать в эти законы и что-то там вот менять, чтобы там чудеса происходили? Нет. Нет. Конечно, он этого не будет делать, но это не значит, что он этого не может делать. Это для него очень легко. А вот обратить душу человеческую, воздействовать на нее, Дух Святой иногда всю жизнь воздействует на сердце человека. И Бог сколько раз в Священном Писании с горечью говорит, помните, как у Иеремии, лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Он постоянно имеет дело вот с этими каменными, каменно-ледяными глыбами, которыми являются наши сердца. И растопить эту глыбу, растопить этот камень, это такое чудо, по сравнению с которым, даже если вся вселенная крутилась бы как волчок, даже это чудо бы не шло ни в какое сравнение с этим. Ну, то есть вы видите, да, я надеюсь, видите теперь, на самом деле, какой смысл несет в себе эта история. В чем ее изюминка, в чем ее линия главная. И вот когда мы понимаем все это, мы теперь можем по-другому увидеть и вину царя Езекии. Совсем по-другому. Как бы вы теперь ее определили? Вы род избранный. Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Вот как раз то, к чему нас Бог привел, да? Для чего? Чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот как раз это-то Езекия и упустил в этой истории. Бог его спас. Бог спас его чудесным образом. Он дал ему исцеление. Он дал ему еще жизнь. Для чего? Вот как раз, почему в самом начале мы об этом говорили. Разве это плохо, что он получил еще 15 лет жизни? Зная то, что с ним произошло. Это должно было усилить его свидетельство. Это должно было сделать его свидетельство в 10 раз сильнее. Потому что у него был такой удивительный опыт с Богом, да? Но происходит совсем другое. Проходит какое-то время. Вначале он действительно был благодарен Богу, он помнил об этом. Но проходит какое-то время, и вместо того, чтобы обратить внимание... А ведь вавилоняне-то почему пришли? Они увидели это знамение. Им потом они узнают, что это знамение было дано одному человеку, как знак его исцеления. Это их очень заинтересовало. Кто, действительно, кто такой, кто может вот такое вот сделать? Что это за Бог такой, который может менять направление движения? Может, они еще не осознавали того, что мы сейчас осознаем, какие там числа оперируют. Но все равно это для них было удивительно. И какая удивительная возможность была у Езекии для того, чтобы засвидетельствовать им о том, кто совершил это знамение? А он, когда они пришли туда, он показал им и дворец свой, и золото свое, и богатства свои, и все остальное. Вообще говоря, что, о чем прежде всего говорит человек, когда к нему приходят, так сказать, люди в гости? Что на сердце лежит, о том и говорит, да? И вот он все это показывает им, но при этом ничего не говорит о том, да хотя бы даже о том, кто все это ему дал. Это что, его были сокровища? Он их сам заработал? Понимаете? В чем на самом деле была его вина? В чем на самом деле был его грех? Не в том, что он у Бога жизни просил. Не было в этом греха. Более того, воля Божия была в этом. Но те годы жизни, которые Бог ему предназначил для свидетельства о нем, он, ну, по крайней мере, не все годы жизни, мы об этом еще поговорим чуть позже, но за эти годы он, к сожалению, совершает вот эту вот ужасную ошибку. Ну и кроме того, вы правильно сказали в самом начале, это было просто глупо. То есть приходят послы из чужой страны, ты им показываешь все, сейчас наоборот, так сказать, государства скрывают свои тайны, да, чтобы про них не знали. А здесь он все показывает. Конечно, эти люди, во-первых, они не получили ничего, никакого знания о Боге, который это все дал, и получили большие знания, какие здесь сокровища находятся. Что они будут делать? Это естественно. То есть, на самом деле, это был очень весомый толчок для Вавилона потом, для того, чтобы напасть на Иерусалим. Навуходоносор не забыл про те сведения, которые когда-то передали его отцу или деду, я не помню, кем он точно был. Ему этот Бородах Валадан. Вот. То есть Иезекия забывает о Боге, а показывает все, что у него тут есть. На самом деле, когда вот читаешь, я читаю вот эту как раз главу «Послы из Вавилона», и там дух пророчества очень, знаете, так грустно как-то становится, так проникновенно об этом говорит, что вместо возвещения совершенств Божьих Иезекия прославил себя и свое царство. Какую евангельскую весть о великом Боге, совершающем великие чудеса ради людей, мог бы возвестить Иезекия вавилонским послам? Какие перемены могли произойти, если бы вавилоняне, озабоченные поиском истины, приняли бы весть о живом и спасающем Боге? Действительно удивительно, но вот Иезекия эту возможность упускает. И последствия этого не замедлили прийти. Кстати, меня всегда ставила в тупик фраза Иезекии, которой заканчивается эта история. Она в 19 стих в 4 книге Царств, 20 главе. Да, вот это как раз. И сказал Иезекии Исаии, то есть Исаия ему говорит о наказаниях, которые последуют, да, а Иезекия ему отвечает: «Благо слово Господне, которое ты изрек». И продолжал: «Да будет мир и благосостояние во дни мои». А в книге пророка Исаии та же самая фраза, она еще интереснее звучит. 39 текст, 7-8 стих. Вот здесь Исаия говорит: «Возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Иезекии Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир и благосостояние, пребудут в одни мои». Звучит как фраза законченного эгоиста, согласитесь, да? Типа того: после меня хоть потоп там, что там будет, это не важно, главное, что у меня все будет хорошо. Но на самом деле это не так. Ну, вы все-таки вы помните, кем был царь Иезекия. Он не был законченным эгоистом, он не был безбожником. Слово Божие характеризует его так, что со дней Давида не было такого царя, который бы так искренне служил Господу. Поэтому вот так подумать, что это вот такой законченный эгоист, которому после нас хоть потоп, после меня хоть потоп, как там Людовик Красное Солнце сказал в свое время, Людовик XVIII, да? Вот, здесь совсем не то. И на самом деле ключом к этим словам Иезекии служит та же стих в той же самой второй книге Паралипоменон, 32 глава. Второй Паралипоменон, 32 глава. Давайте мы с вами откроем. 26 текст. «Но как смирился Иезекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Иезекии». Как смирился Иезекия сам в гордости сердца своего. То есть он осознал свою ошибку, он осознал свой грех, он понял, что он сделал. И он покаялся, раскаялся в этом. И именно поэтому в его дни не пришли вот эти вот последствия его греха, да? То есть на самом деле благом, когда Иезекия говорит «благо», слово, которое Господь изрек, что это за благо? Благо – это была милость, благом была милость Божия к Иезекии, который раскаялся и смирился, который осознал свой грех, который приложил потом все усилия для того, чтобы минимизировать его последствия. В этом было благо. Об этом он Бога благодарил, а не так, что, мол, после меня там хоть потоп. Нет. Он увидел благость Божию в прощении даже такого греха. Но, как мы знаем, прощение греха, оно не уничтожает, не снимает, не убирает последствия этого греха. Очень хороший пример здесь Давид. Его грех с Версавией, помните, да, эту историю. Он тоже раскаялся, смирился пред Богом, осознал свой грех. И от Бога ему было слово: «Бог принял твое покаяние, ты не умрешь». Вот это было благо. Но при этом все, что Бог сказал, то произошло. Он потерял сыновей, он потерял царство на какое-то время. Он пережил очень много испытаний. То же самое и здесь. Иезекия смирился, Иезекия покаялся, обратился к Богу, но последствия греха они остались. И хотя они не пришли в одни Езекии, именно благодаря тому, что он смирился, потому что народ опять обратился к Богу. Народ опять вместе с царем со своим. Там вообще очень четкая корреляция. Царь обращается к Богу, и народ обращается к Богу. Царь отвращается от Бога, и народ туда же. Вот здесь вот произошло обращение к Богу. И поэтому Бог не допустил эти последствия в их дни. Но впоследствии, после того, как умер Езекий, это все случилось с Израилем. Итак,
возвращение. Когда Манассия обратился к Богу, народ-то не обратился.
Потому что Манассия настолько сильно, 55 лет, ну из них будем считать 50 лет, он шел против Бога, причем шел так, что как никто до него. И здесь уже настолько зачерствело сердце народа, что так вот просто раз и обратиться было невозможно. Да, но уже в конце жизни. В конце жизни. Тоже великое чудо. Вот это вот удивительно для меня. Когда мы говорим о том, что ну этот человек, он уже настолько зачерствел в отпадении от Бога, что, наверное, бесполезно с ним вообще какое-то, как, что-то ему говорить, что-то ему проповедовать. Вспомните про Манассию. Уж зачерстветь больше, чем он, наверное, нельзя, но Бог все равно даже к его сердцу нашел путь. Итак, подводя итог нашему сегодняшнему рассуждению, какой главный урок мы можем для себя извлечь из этой истории? Мы призваны Богом для чего? Чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Я зачитаю отрывок из книги «Патриархи и пророки». Мы должны говорить о драгоценном опыте, полученном нами, о милости и доброте Божьей, о неизмеримых глубинах любви Спасителя гораздо больше мы должны говорить, чем мы обычно это делаем. Люди, с которыми мы ежедневно общаемся, нуждаются в нашей помощи и наставлении. Они, возможно, находятся в таком душевном состоянии, что вовремя сказанные слова окажутся словно гвоздь, забитый в нужном месте. Завтра некоторые из них, может быть, уже будут там, где мы их никогда не встретим. Какое же влияние мы оказываем на ближних, которые, подобно нам, являются странниками в этом мире? С другой стороны, если своим примером мы помогаем людям развивать добрые принципы, то тем самым придаем им силы делать добро. В свою очередь, они окажут подобное влияние на других. Таким образом, неосознанно, мы помогаем сотням и тысячам душ. Истинный последователь Христа укрепляет доброе стремление тех, с кем он общается. Всему нечестивому греховному миру он показывает силу благодати Божьей и совершенство его характера. Христос призывает нас: идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всему творению, делайте учениками все народы. Если мы не участвуем в этой работе, если мы не участвуем в возвещении удивительной евангельской вести людям, которые запутались в узах греха, которые идут к вечной смерти, вообще это даже естественно, вы знаете, вот что вы сделаете, если увидите человека, который идет к краю пропасти? Пусть он даже будет вам незнаком, вы к нему ничего не... Да пусть он враг даже ваш будет, кого вы не любите. Все равно вы его остановите. Вот миллионы душ в этом мире идут прямым ходом к краю пропасти. Если мы это игнорируем, то мы совершаем тот же грех, что совершил в свое время Езекий. И наоборот, если мы возвещаем совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, то мы участвуем в великом чуде обращения и спасения, равных этому чуду в этом мире, во всей вселенной. И в настоящем веке, и в будущем. Равных этому чуду нет. И мы можем быть его участниками. Господь может это все совершить без нас. Господь может ангелов своих послать, проповедовать Евангелие всему этому миру, но Бог этого не делает. Он говорит: вы мои соработники. Я хочу, чтобы в этом великом чуде вы принимали самое непосредственное участие. Я всем нам, опять же, не говорю вам, нам. Желаю, чтобы в наступившем 2015 году мы приняли в совершении этого чуда, этих чудес, самое непосредственное и активное участие. участие. Отвергают. Кто-то отвергает, а кто-то принимает. Наше дело, вы знаете, наше дело не в том, чтобы привести человека в церковь. Это дело Духа Святого. Но наше дело сделать все, чтобы человек пришел в церковь. Чувствуете разницу? Привести человека в церковь и сделать все от меня зависящее для того, чтобы он сюда пришел. Не в церковь, к Христу. Но церковь — это его прошлая проповедь. Помните, я в Америке все смотрел. Вообще такая удивительная штука. Я ни одной проповеди не пропустил. И главное, с видео еще. Вообще замечательно. Вот. Помните про двор? Про овчий двор. Проповедь прошлую субботу. То есть, на самом деле, приходя ко Христу, мы приходим и в Его церковь, в конце концов. Вот. Так вот, я желаю, чтобы мы в этом удивительном чуде участвовали в этом году гораздо более активно, чем мы делали это в году прошлом. Помните о нашей цели? 15-15. Нет, цели нашей церкви здесь, в Протвино. Совершенно верно. Вот не забывайте об этом. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за уроки из Слова Твоего, которое Ты даруешь нам. Благодарим Тебя за милость Твою, которую Ты являешь нам, недостойным грешникам. Потому что Ты делаешь нас соработниками Своими и соучастниками в этом великом чуде обращения душ. Дух Твой Святой совершает эту работу, но Ты не оставляешь и нас без участия здесь, потому что Ты избираешь нас для того, чтобы быть Твоими вестниками. Помоги нам, Господи, быть благодарными Тебе всегда, чтобы наша благодарность Тебе не была временной, но чтобы она была постоянной, чтобы нам не повторить той ошибки, которую совершил в свое время царь Езекия, чтобы нам всегда держать свое сердце открытым для Твоей любви и милости, чтобы быть благодарными и чтобы свидетельствовать о Твоих великих чудесах, которые Ты совершил в нашей жизни, свидетельствовать окружающим нас людям, чтобы имя Твое было прославлено и возвеличено. Благослови нас в этом новом наступившем году. Помоги нам не забывать о главной цели, с которой Ты создал церковь свою на земле. Помоги нам участвовать в этом работе, в этой работе от всего сердца, от всей души своей, от всеми силами своими и всем разумением своим. Слава Тебе и хвала да пребудет вовек, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Аминь.